Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч Сковородкин». Передача первая.
«Откуда Жаб-Жабыч взялся?» — так называется эта глава. Все беды и неожиданности в уездном городе Н происходили от Института генетики имени Владимира Ильича Ленина, в скобках Ульянова. То у них прорвет клетки, и в город выбежит десяток четырехухих кроликов, то они выведут новую породу комаров размером с ладонь, и весь город начинает бегать, избивать их палками, то они еще как-нибудь начудят. А их главный ученый Валерий Иванович Крюков уже много лет бился над выведением новой породы восьминогих уток. Чтобы одной такой уткой можно было легко накормить две малогабаритные семьи. Ну, сами понимаете, чтобы не было вот этого вот у нас кризиса. И вот именно они вывели Жаб-Жабыча. Ну, кто такой Жаб-Жабыч? Это жаба огромных, со стиральную машину размером. Как же они его вывели? Да очень просто. Предложили всем окрестным ребятишкам приносить в институт головастиков. Но не обычных размером с копейку, а самых больших размером, ну, с гривенник или хорошую вишню. Когда этих головастиков набралось на целых три пруда, из них вывелись большие жабы. Они из новых крупных головастиков набрали самых больших, ну и так далее. И, наконец, уже из головастика величиной с футбольный мяч вывелся Жаб-Жабыч. Это такая огромная, опять-таки, со стиральную машину, жабища. Мало того, что эти ученые вывели Жаб-Жабыча, они еще наделили его разумом. Правда, не очень большим, но все же. Как же они ухитрились сделать это? Ну, очень просто. Старший научный сотрудник института Д.У. Круглый записывал биотоки мозга жабы. Одновременно он снимал сигналы своего мозга, чтобы сравнить две... Сейчас слово будет очень сложное, я его вот так вот отдельно прочитаю. Энцефалограммы. Понятно? Ну, не всем, но все равно это понятно вам, некоторым. Так вот, чтобы сравнить эти две, которые я уже сказал, человека и человекообразной жабы. И он все перепутал. Сигналы, идущие с его головы, он подключил не к записывающему прибору, а к датчикам на голове Жаб-Жабыча. И Жаб-Жабыч считал все, что было у Круглого ДУ в мозгах. Ну, естественно, после этого Жаб-Жабыч сбежал. Жаб-Жабыч делся. Да никуда он не девался. Он пришел жить в один небольшой коттедж на окраине города. Там проживали некто Устиновы, папа, мама и мальчик Владик. Правда, он был такой маленький, что его можно было и не считать. Он вошел, вернее, впрыгнул в широко открытую калитку участка, подшлепал не спеша, к ничуть не удивившемуся от растерянности папе, который сидел на высоком крыльце с Владиком на руках, и сказал: «Нет, вы меня и не уговаривайте. Я туда ни за что не вернусь». Хотя никто его уговаривать и не собирался. Потом он протянул папе мокрую лапу и представился: «Жаб-Жабыч, очень приятно». Папа, как во сне, протянул в ответ свою руку и ответил: «Очень приятно, Павел Павлович». Сын Владик протянул Жаб-Жабычу руку и сказал тоже: «Лади». Так они познакомились. «Я у вас буду жить», — сказал Жаб-Жабыч. «Не возражаете?» «Где?» — поразился папа. «Да хоть вот здесь». Гость показал на пустую собачью будку. «Если вы расширите отверстие и поставите рядом пару кресел, это будет очень удобно. Я буду вам дом охранять». «А если придут жулики?» — спросил папа. «Что вы будете делать?»
«Я позвоню в милицию».
«Как в милицию?» «Значит, вам надо телефон сюда в будку привезти?» — спросил папа.
«Разумеется. Ну как же в наше время без телефона?»
Папа был просто потрясен. «А, простите, а чем вас кормить, Жаб-Жабыч?»
«Я непривередлив. Хитин и немного белка. Ну, естественно, и креветки, крабы, мангусты».
«Ну, хорошо», — сказал папа. «А зимой? Ведь вы же замерзнете».
«Зимой все земноводные спят», — ответил Жаб-Жабыч.
Вот так получилось, что папа, без ведома мамы, не успев оглянуться, кажется, уже брал на работу какого-то неведомого пришельца, то есть пришлепальца, точнее, то есть. Папа в ужасе поднял руки вверх и взялся за голову. А в это время юный Владик нырнул с папиных коленей и полетел головой вниз с крыльца на асфальтированную дорожку. Хочется сразу отметить, что Владик детских лет славился тем, что все время падал откуда не следует и залезал туда, куда не надо. Скорее всего, Владик бы очень сильно разбился и поднял бы крик на весь поселок. И надо было бы приглашать врача для ремонта Владика. Но тут сверкнула зеленоватая молния, и Владик был пойман на полдороги.
А это Жаб-Жабыч открыл свой большой лягушачий рот и выстрелил мокрым длинным языком с клейкой массой на конце. Таким образом, лягушки, если вы не знаете, я вам расскажу. Лягушки языками ловят комаров. Владик приклеился к этому языку голой попкой и поэтому был спасен.
Папа сразу понял, что Жаб-Жабыча надо принимать на работу, несмотря на кажущуюся нелепость всего происходящего. И в конце концов Жаб-Жабыч был принят. Самое удивительное, что он здорово пришелся по сердцу маме. Как оказалось, мама Лена с детства боялась мышей, а лягушек ни капельки не боялась. А такое большое, толстое и добродушное существо было просто необходимо в современном нервном доме. С тех пор прошло несколько лет.
Владик вырос, а Жабжалыч становится Суринамычем. Ну, не очень-то он и вырос. Так, подрос немного, говорить научился, но до школы ему далеко еще было. Братьев и сестер у него за это время не появилось, поэтому он сильно сдружился с Жабжалычем. Он запрягал Жабжалыча в детскую коляску, и Жабжалыч, нехотя, шлепая босыми лапами, катал его по двору. А вечером папа и Жабжалыч сидели на двух креслах около будки Жабжалыча и беседовали. Причем оба курили. Папа затягивался, а Жабжалыч просто грыз что-то очень похожее на сигару. Он косил под английского лорда. Ну, вы понимаете. От Жабжалыча, знаете, было много пользы. Взять хотя бы случай с гигантскими тараканами. Институт генетики имени Владимира Ильича Ленина-Ульянова однажды вывел новую породу гигантских тараканов. Каждый таракан был размером с лапоть. И в город их выбежало штук 500. Самые отборные генетические экземпляры. Это большая потеря для научного коллектива. Через полгода их развелось несчетное количество. Они встречались на всех помойках, бегали по всем стенам вплоть до шестого этажа и залезали в автомобили. Дети ловили их и приклеивали к ботинкам или привязывали веревками. Получались такие летние коньки. Тараканы были необычной силой и легко катали детей. Самое главное, надо было держать ноги вместе, потому что тараканы все время норовили бежать в разные стороны. А неопытный, слабоногий конькобежец немедленно шлепался во весь рост. А Жабжалыч жутко обрадовался тараканам. Когда он поймал на кухонной плите первого и, естественно, съел его, он заявил: «Наконец-то научились хорошо готовить. Могут, если захочут». Он ловко хватал таракана своим тонким языком и с наслаждением хрустел хитиновым покровом насекомых. Но вот однажды произошло одно совершенно неординарное событие. Жабжалыч, как всегда, сидел на одном из кресел возле своей, в прошлом собачьей, будки и читал газету. Вдруг он замер, буквально застыл с разинутым ртом и сидел так минуту ровно. «Что это с ним?» — спросила мама. «Он прочел что-то нехорошее», — ответил папа. Он всегда так, когда встречает какую-нибудь жуть, сразу отключает мозги на какой-то период. Не хочет этого знать. Мама взяла из рук замерзшего Жабжалыча газету и прочла. Институт генетики имени Владимира Ильича Ленина, Ульянова, разыскивает пропавший экземпляр гигантской жабы, необходимый для исследовательских работ. Эту жабу видели в окрестностях города. Нашедшего просит звонить по указанному телефону. Его ожидает вознаграждение. «Что это?» — сказала мама. «Нашего Жабжалыча могут у нас забрать?» «Очень даже могут». «А почему?» «Да потому что они его вывели. Это их собственность». «Что значит собственность?» — поразилась мама. «В какое время они живут?»
«Ну, самое генетическое.
Они кого хотят, того и выводят. И никто не может им это запретить.
И что же, ты отдашь им нашего любимца? Нашему Жабанюню?
А Владик прижался к застывшему Жабжавычу и стал целовать его в мокрую морду.
«Ни за что!» — ответил папа. «Мы его спрячем».
«Где?» «Нигде, а под чем?»
«Под чем?»
«Под новым обликом».
«Под каким таким новым обликом?» — спросила мама.
«Под обликом суринамской пипы».
«Это что еще за цат такая?»
«Не цата, а пипа. Это такая гигантская жаба, которая водится в Суринаме, в Африке. Мы скажем, что это подарок».
«Ну от кого подарок?»
— удивилась мама.
«От мистера Зимбабве Туту, твоего родственника из Суринама, твоего двоюродного дедушки».
И хотя у мамы не было никакого двоюродного дедушки Зимбабве Туту в Африке, а Суринам находится вовсе не в Африке, мама согласилась. Когда Жабжавыч пришел в себя после короткого замыкания в мозгах, ему объяснили, что он уже не Жабжабыч, а Суринамыч, и что в присутствии посторонних людей он не должен ничего говорить, а только квакать. И нельзя ему квакать ничего лишнего, а то его опять заберут в институт генетики и будут долго-долго изучать.
«Как изучать?» — спросил Жабжабыч теперь Суринамыч.
«Ну, мало ли как», — ответил папа.
«Препарировать».
После этих слов Суринамыч снова замер на полчаса, а то и на час.
Но в конце концов все разрешилось, все успокоились. Только надо было узнать, какого цвета бывают суринамские пипы. А если они красные или желтые, Жабжавыча надо было бы срочно перекрасить. Выяснилось, что суринамские пипы черного цвета.
И целую неделю Жабжабычу добавляли в пищу венгерскую варилку для мебели. Потому что именно таким образом один папин знакомый, водопроводчик, поменял цвет и превратился в негра.
Бедному Жабжабычу каждый еде давали стаканчик морилки, и он глубоко возмущался.
«Я должен это пить?»
Папа его урезонивал. «Люди за эту гадость, как вы говорите, деньги платят, а тебе бесплатно дают. Пей, и все тут».
Жабжабыч ругался и пил, пил и ругался.
Но зато Жабжабыч почернел.
И никакой институт генетики ему теперь страшен не был.
Жабжабыч становится великим исполнителем суринамских песен.
Суринамыч как-то не прилипло к Жабжабычу. Он был слишком мудр и солиден для того, чтобы его звали только по отчеству. Михалыч, Степаныч, Капитоныч или Суринамыч. И он снова стал Жабжабыч. Но, несмотря на свою солидность и важность, он часто поступал совсем не солидно и нелепо.
И вот новая неожиданность. Жаб-Жабыч запел вслух.
То ли весна в нем какие-то таланты разбудила, то ли сам по себе у него талант проснулся.
Только Жаб-Жабыч начал удивительно громко квакать, кукарекать и блеять по вечерам.
Как только чуть-чуть падала сырость, и звуки становились пронзительнее и звонче,
Жаб-Жабыч садился около маленького прудика, выкопанного для него папой, и заводил свою невыносимую дальнобойную песню.
Главные слова этой песни были, запоминайте, «ква-ква» и «тыр-тыр». В ответ на эту призывную песню во всех окружающих домах закрывались окна, включались магнитофоны, и в форточки вылетали ругательства.
Сколько Жаб-Жабыча не уговаривали петь в полголоса или петь в подушку, он никак не желал расставаться с возможностью петь для народа и для окружающей среды.
Продолжение повести Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч Сковородкин» слушайте завтра. Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч Сковородкин». Передача вторая.
Однажды пришел строгий участковый милиционер по фамилии Иван Пистолетов. Он вызвал папу и сказал: «Ну что же, на вас пришло заявление».
«Какое такое заявление?» — удивился папа.
«Ну, что вы содержите неизвестные науки животное и его мучите».
«Мы его мучаем?» — спросил папа. «Там нет ошибки?»
«Ну да... вы, а кто же? Что же оно, понимаете, кричит у вас по вечерам, как будто его режут?»
Папа пригласил Жаб-Жабыча для разговора.
Жаб-Жабыч неохотно вылез из будки и протянул участковому лапу.
«Здравствуйте, Жаб-Жабыч».
Милиционер лапу не взял. Он приложил руку к козырьку, с удивлением взирая на это мокрое чудовище.
«Приветствую вас».
«Ну разве похоже, что мы его мучаем?» — спросил папа.
«А что же он так у вас кричит?»
«Он не кричит, он поет и заливается», — ответил папа.
«Да, я заливаюсь», — подтвердил Жаб-Жабыч.
«И потом, почему вы решили, что это неизвестное животное, очень даже известное? Это гигантская жаба, суринамская пипа из Суринама, из Африки.
Вот бы и кукарекала она себе в Суринаме», — подумал про себя участковый.
«Привозит четкого, откуда ее... А ты здесь разбирайся».
Но папа его успокоил. «Ничего, мы примем меры... Или противогаз ему приобретем, или научим на балалайке играть».
«Вот это правильно!» — согласился участковый. «Мы тогда сможем принять его в наш ансамбль милицейской песни». «Кстати,
А есть у вас документы на эту пипу? Прививки ему делали? Пипам прививки не делают, убежденно сказал Жабжабыч. Пипы — это не собаки. Они не кусаются.
Ну, документы все-таки нужны, сказал Пистолетов. Прошу вас о них, так сказать, побеспокоиться.
Папа уверил его, что все будет в порядке, что документы будут. Он твердо решил сделать ксерокопию страницы про сулейманских пип из книги знаменитого изучателя животных Альфреда Брэма. Когда участковый Иван Пистолетов ушел, мама спросила у папы:
«А почему это мы будем учить Жабжабыча на балалайке, когда у нас пианино есть?»
«Да потому, что у всех жаб только 4 пальца на передних лапах», — ответил папа.
«А на балалайке вообще можно вилкой играть».
Таким образом, Жабжабыч был спасен от долгих занятий музыкой. Занятие музыкой и плаванием. С тех пор, как Жабжабыча купили балалайку, жизнь снова на какое-то время наладилась. Жабжабыч с утра до вечера бренчал на ней что-то такое несусветное. Непонятно было, что это, набор бренчаний и тырканий или какая-нибудь великолепная лягушачья симфония «Опус номер 5» «Прелюды для балалайки с квакой». Участковый милиционер Пистолетов пришел, послушал и сказал, что до уровня милицейского ансамбля он не дотягивает. Но больше документов и справок о прививке не спрашивал. Владик начал дрессировать Жабжабыча на сторожевую собаку. Все время кричал: «Голос! Дай лапу! Чужой! Барьер!» Эту команду Жабжабыч меньше всего любил. Он был несколько ленивоват. Зато он любил команду «Подай». Особенно если предмет, который Владик бросал, был недалеко. Жабжабыч тогда выстреливал языком в мячик или там в пластмассовую игрушку и мигом подавал его своему дрессировщику. Потом Владик стал готовить с Жабжабычем цирковые номера. Он засовывал Жабжабычу голову в пасть, ездил на нем верхом, пытался заставить его прыгать через горящее кольцо. Голову его Жабжабыч в пасть принимал, а при виде горящего кольца замирал минут так на 40. Его можно было перекатывать с места на место, поливать водой. Он ничего не ощущал, так он боялся огня. Тем временем пришло лето. Сначала так слегка весна, потом всякие цветочки-одуванчики. Потом как грянула жара, такая жаркая жара, что всех немедленно потянуло на воду. Потянуло, может, точнее, на воду. Жабжабыч все время сидел в своем маленьком прудике, тараща одни глаза из воды. А 8-летний Владик все время бегал с соседним Витькой на речку. Однажды они уговорили пойти с ними купаться Жабжабыч. Они погрузили его в садовую тележку и с грохотом потащили к реке. Там, конечно, все обрадовались Жабжабычу. «Ой, какое чучело! А можно с ним сфотографироваться?» «Ой, он не кусается?»
«Можно его потрогать?»
«А пусть он покатает нашего мальчика». То есть было не до купания. А один фотограф, местный мастер пляжных композиций,
вообще положил на Жаб-Жабыча глаз. Дайте мне его на прокат. Я буду вам процент отчислять.
Ему отказали.
Но он все время приставал к Владику. Ну, поймите, молодой человек, у вас эта лягушка бесполезная. А у меня она будет доход приносить. Владик и Витя ни за что не соглашались сдавать Жаб-Жабыча. Но фотограф по фамилии, сейчас я вспомню, Стинкин, все приставал.
Ну, дайте я его у вас куплю.
Поймите, — сказал Владик, — он для нас как родственник, как дядя или тетя. Ну, смогли бы вы продать своего дядю? Фотограф подумал секунду и сказал. Смог бы. А вот мы не можем. Пришлось сбежать. А противный соседский подросток Толик Кукареков весь этот разговор слышал. С этих пор дети с Жаб-Жабычем ходили купаться только ночью и вместе с папой. Они приходили на речку с фонариками, разводили маленький костер, пекли картошку и радовались, потому что никого вокруг не было. Ребята поднимали в воде жуткий шум. Это как-то огорчало Жаб-Жабыча. Однажды он сказал, послушайте, ну как вы, блины, прыгаете в воду? Бухаетесь, как привошли бревно. Или шлепаетесь, как эти табуретки. Вот вы все закройте глаза и послушайте. Услышите, как я нырну или нет? Все закрыли глаза. Жаб-Жабыч подошел к крутому берегу и, не торопясь, повалился вниз. Вышло отлично. Он вошел в воду, как огромная капля масла, без малейшего шума.
«Ты, ну и что?» — закричал соседский Витька Верхотурцев. «Я тоже так могу».
«Ну, давай».
Витька подошел к берегу, прицелился и сиганул.
Ничего не вышло.
Он такой плеск-треск поднял, что за 3 километра было слышно. Сколько ни прыгали все остальные, бесшумность ни у кого не получалась.
«Если вы так будете шуметь, вы ни одного водяного таракана не поймаете, ни одной личинки». Ребята и папа после таких слов огорчились.
Но Жаб-Жабыч их успокоил.
«Ладно, я вас научу. И нырять научу, и под водой научу быстро плавать».
Он стал проводить с ребятами уроки плавания и ныряния. В дальнейшем это им пригодилось.
Жаб-Жабыч собирается в спячку.
Постепенно наступала холодная осень. Жаб-Жабыч становился все вялее и вялее. Его все труднее было вытащить из будки. Практически его приходилось вытряхивать и выкатывать. Как-то раз, в один из последних солнечных дней, Жаб-Жабыч сказал Владику, «Ну, я же все-таки земноводный, а земноводные зимой спят. Меня пора упаковывать».
«Как?»
«Да очень просто. Твои папа и мама меня уже укладывали. Меня надо положить в коробку из-под телевизора и пересыпать опилками. А весной разбудить, чтобы я не видел этого кошмара».
«Какого кошмара?» — удивился мальчик.
«Ну, этого снега, этого льда. Ну, и всякой
метели.
Жаб-жабыч, откуда ты знаешь, что снег и метели — это кошмар? Ты же их никогда не видел.
Откуда ты знаешь, что таракан несъедобный? — спросил Жаб-жабыч. Ты же их никогда не пробовал? То есть он отвечал как пип вопросу на вопрос.
Это врожденное, — ответил Владик.
Вот и у меня врожденное.
Раз так, стали готовить Жаб-жабыча к упаковке. Нашли ящик из-под телевизора. Засыпали в него опилки и стружки всякие и стали ждать первых морозов. Но тут все резко изменилось. Однажды Жаб-жабыч заявил:
«Я так думаю, что мы скоро будем прощаться. Я улетаю на юг».
«Как на юг?» — поразился Владик. «Разве жабы на зиму летают?»
«А я не в стае», — ответил Жаб-жабыч. «Я в самолете. Мы летим с фотографом Стенькиным зарабатывать первоначальный капитал».
«С каким Стенькиным?» — спросил потрясенный папа.
«Ну, с фотографом, с моим другом, у которого я жил в сарае. Что, не помните, что ли?»
Оказывается, пока папа с мамой были на работе, а Владик стремился к знаниям в школе, к их дому постоянно приходил блудливоватый фотограф Стенькин и уговаривал Жаб-жабыча лететь с ним на юг, работать фотомоделью на пляжах. «Мы поработаем годик, зато потом вернемся на двух мерседесах. На юге тепло, девчушки в купальниках».
Девчушки в купальниках уже Жаб-жабыча не интересовали, а вот мерседес его заинтересовал. Он давно хотел сделать Владику какой-нибудь подарок.
Теперь у Жаб-жабыча был паспорт, и ему смело можно было покупать билет на самолет.
«А как же мы?» — спросила расстроенная мама.
«Уж не расстраивайтесь, мамаша. Я скоро вернусь», — успокоил Жаб-жабыч Голицын-Сковородкин. «Я приеду гордым и богатым».
Теперь это уже был не тот скромный Жаб-жабыч, который сбежал из института генетики и всего боялся. Теперь это была важная птица, практически князь.
Ну, фамилия Голицын обязывал.
Как его не уговаривали, в субботу утром он собрал свои вещи, жилетку и кепочку. Взял свои документы, паспорт и таможенную декларацию «За мной следует груз». И взгромоздился на заднее сиденье подъехавшего такси.
Бедный Владик от такой картины жутко расстроился и чуть-чуть не заплакал.
А мама поцеловала Жаб-жабыча в мокрую морду и сказала:
«Возвращайся, мы всегда тебя ждем».
Без Жаб-жабыча Владику было скучно.
Когда он приходил из школы, никто его не встречал, никто его не обнимал мокрыми руками, никого он не дрессировал, ни на ком верхом не катался. Ну, жизнь просто опустела. Владик приставал к родителям.
«Ну, родите мне братика. Ну, родите мне братика. Или купите мне пистолет духовой».
А братика ему не родили, и пистолет не купили. В общем, жизнь не удалась. Вся надежда была на весну, на возвращение князя Голицына Сковородкина, просторечие Жаб-Жабыча. Владик ждал весны, как соловей, лето. И вот дни начали длиннеть, ночи уменьшаться, учителя стали улыбчивыми и нарядными, и в это самое зимнее весеннее время из Крыма, из города Ялты, пришло письмо. Письмо из города Ялты. Письмо было написано на духленькой бумажке синей ученической ручкой. Писал не сам Жаб-Жабыч, а мальчик, у родителей которого снимал комнату фотограф Стенькин. Здравствуйте, мои друзья и знакомые. Живу я хорошо в солнечном городе Ялте. Правда, он совсем не солнечный, потому что все время идет снег. В солнечные дни мы с моим другом работаем на пляже, а когда идет дождь, начинается война, и все тогда живут в сараях. Мы живем в разных сараях. Мой сарай лучше, потому что он деревянный. У нас очень хорошая хозяйка, очень остроумная. Когда идет мимо меня, она всегда так смешно говорит: «Видеть не могу это чучело», хотя меня видно за километр. Кормит меня хорошо, но невкусно. Мой друг приносит мне из ресторана крабовые очистки. Я немного похудел, но мой друг меня успокаивает. Он говорит, что похудеть — это поправиться наоборот. Я дружу с мальчиком Вовой, который сейчас пишет это письмо. Мы с ним ходим купаться по ночам, если тепло. Вова ловит для меня креветок. Вот такие вкусные морские тараканы. Они меня очень поддерживают. На пляже все меня любят, особенно дети. Все со мной фотографируются. Мой друг говорит, что лет за 10 я насобираю денег на автомобиль и вернусь к вам на своей машине. Еще он хочет, чтобы я был не только фотомоделью, но и осликомоделью. Он хочет меня запрягать в тележку, чтобы я катал детей. И я посылаю тебе свою фотографию вместе с Вовой и с нетерпением жду, когда пройдет 10 лет. Вы тоже меня ждите и не забывайте. Я без вас очень скучаю. Иногда даже плакаю. На фотографии был заснят грустный Жаб-Жабыч в обнимку с толстым добродушным мальчиком. Мальчик был в шортах, коротких сапожках и синей куртке. На Жаб-Жабыча почему-то была надета большая женская шляпа. На обратной стороне фотографии имелась надпись: «Ваш Жаб-Жабыч очень хороший, приезжайте к нему в родительский день». Вова Новиков. На конверте был очень простой адрес: Ялта, улица Школьная, дом 1. Владик прочитал письмо и немедленно позвал для совещания ближайших друзей: Витю Верхотурцева и Любу Кукарекову. Они тоже прочитали послание. «Что будем делать?» — спросил Владик. Ну, пока Верхотурцев напряженно думал, пытаясь найти ошибку в слове «плакаю», Люба Кукарекова сходу произнесла: «Надо ехать в Ялту».
«Как?» — просился Владик. «Кто же нам разрешит?»
«Никто не разрешит», — ответила Люба. «Мы и не будем спрашивать разрешения».
«Ну, а на чем ехать?» — спросил Владик.
«Да на чем угодно. На поезде, на самолете, на пылесосном мотороллере».
«Но мы еще же маленькие», — сказал Владик.
«Пропадем?» «Это тебе так кажется, чтобы маленькие», — заметил Люба. «Если втроем поедем, не пропадем». Люба Кукарекова никогда не теряла ни минуты ни в гостях, ни дома.
Не успели ребята оглянуться, как они уже считали свои капиталы и прикидывали свои продуктовые и рюкзаковые возможности. С рюкзаками все было в порядке. У каждого имелся свой. Но это с деньгами было хуже. С трудом набрали на один детский билет, но до Симферополя. Тогда Любой было принято героически историческое решение двигаться автостопом.
«Это как?» — спросил заинтеллигентненный Владик.
«А так. Останавливаем грузовик и залезаем в кабину. Шофер только счастлив, ему одному скучно. Мой папа всегда людей подбрасывает».
«Когда поедем?» — спросил настороженный Витя Верхотурцев.
«Завтра!» — ответила ему решительная Люба.
Продолжение повести Эдуарда Успенского «Жаб-жабыч-сковородкин» слушайте завтра. Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-жабыч-сковородкин». Передача третья.
Бедные родители. На другой день трое родителей, вернувшись домой с работы, нашли на кухонном столе одинаковые записки. «Папа и мама, не беспокойтесь, мы уехали в Ялту выручать Жаб-Жабыча. Владик, Витя, Люба».
Ну, реакции родителей были разными. Владикин и папа с мамой долго ошарашенно молчали. Потом мама горестно сказала:
«Я всегда считала, что земноводные до добра не доведут».
«Ну, при чем тут земноводные?» — сказал папа. «Это же не земноводные, это человекообразные». Он дал маме прочитать письмо мальчика из Ялты. Из этого письма во весь рост вставала неприятная фигура жуликоватого человекообразного фотографа Стенькина. Мама Вити Верхотурцева заплакала.
«Ну, если он найдется, я ему пистолет куплю духовой, мотоцикл заводной и жевательной резинки целый килограмм».
А папа Верхотурцев твердо принял противоположное решение.
«Если он найдется, я его выдеру».
В семье у Вити был очень широкий воспитательный диапазон, но просто на любой вкус. Мама Любы Кукарековой вызвала Толика Кукарекова и спросила: «А кто это Жаб-Жабыч?» По своей привычке, на всякий случай врать, Толик ответил:
«Не, не знаю».
Опытная мама Нина Сергеевна дала ему подзатыльник, и он сразу сказал правду. «Мамочка, это такая большая говорящая лягушка, которая жила у Устиновых. Ее фотограф Стенькин украл».
Даже говоря чистую правду, Толик Кукареков не умел говорить чистую правду. Он не сказал о том, что они крали Жаб-Жабыча вместе, потому что идея ехать в Ялту, зарабатывать миллионы, принадлежала именно ему, Толику.
Короче, ровно через полчаса все родители встретились в кабинете у инспектора Пистолетова.
«О, знаете, у нас пропали дети. Вот посмотрите это письмо».
Они показали письмо от Жаб-Жабыча, пришедшее из холодного солнечного Крыма.
«А где конверт с адресом?»
— спросил инспектор.
«Конверта не было. Очевидно, конверт ребята взяли с собой».
«Ну что вы можете предложить?» — наседали родители.
«Ну, что я могу предложить?» — сказал отважный Пистолет.
Ну, командируйте меня в Ялту.
Родители переглянулись.
Какой вы хитрый, сказал папа Вите Верхотурцева. В Ялту я и сам могу поехать.
Ну вот и
поезжайте, согласился инспектор.
А если там мафия?
Передумал Верхотурцев папа.
Ну тогда командируйте меня.
Пришлось на это согласиться.
Конечно, в Ялте больше пользы будет от тренированного милицейского инспектора с пистолетом, чем от неспортивного родителя Верхотурцева с его ремнем. В этот же вечер командированный Иван Пистолетов вылетел в Крым, имея в кармане фотографии троих детей в разных видах и одну фотографию Жаб-Жабыча, ФАС, который ему выдали в паспортном столе милиции. Так, уже начинается детектив. Автостопом по Европам. Интересно. Три наших мушкетера, а вернее два мушкетера и одна госпожа Бонасье, повышенной активности, при помощи разных автобусов и маршрутных такси сумели таки выбраться на Симферопольское шоссе. Они начали голосовать. Первой к ним подъехала роскошная иномарка. То ли «Вольво», то ли «Мерс», то ли «ЗИЛ-112». «Садимся!» — радостно закричал Владик Устинов. «Ни за что!» — осадила Кукарекова Люба. «Ошибка номер один! Ты что, не знаешь, кто ездит в «Мерседесах»?»
«А кто же, братаны, же в них ездит?» — спросил из окна мордастый, коротко остриженный водитель.
Он был такой мордастый, что еле пролезал в окно.
«Всякие типы», — ответила ему смелая Люба, — «с которыми лучше не связываться».
«А мне кажется, лучше с такой, как ты, не связываться», — сказал обиженный мордастик и через секунду скрылся за горизонтом.
Следующим к ним подъехал мощный грузовик, то ли ЗИЛ, то ли КамАЗ. «Нет, на этот мы никогда не сядем». «Именно на этом мы и поедем», — возразила ему Люба.
«Вам куда, молодые люди?» — спросил пожилой брезентовый шофер.
«А там в Ялту»,
— закричал неопытный Витя Верхотурцев.
«Нет, так далеко я не езжу», — сказал шофер и с рычанием пополз за горизонт.
«Ошибка номер два. Никогда не надо называть все расстояние. Мы едем до ближайшего населенного пункта. Вот так надо говорить».
И вот, наконец, еще один КамАЗ.
«Ребята, вам далеко?» — спросил пожилой, помятый шофер меховой кепки.
«Нам до Тулы».
«Ну, садись, подвезу».
«Вы куда едете?»
«Никуда, а откуда?» — поправила его Люба. «Мы из Москвы едем». «Вот, мы в музей ходили».
«Какой такой музей?» — просил водитель.
«В Третьяковскую галерею. Картины смотрели», — ответила за всех Люба, путешественница.
Подавленные путешественническим интеллектом Любы, Владик и Витя помалкивали.
«А вот есть там такая картина? Иван Грозный убивает своего сына», — спросил шофер.
«Ну, есть?» — ответил Люба. «Конечно, есть.
Вот я ее никогда не видел. Ну, и как же он его убивает?»
«Молотком», — ответила Люба. «Он хотел картину повесить на стену. Молотком замахнулся, а сын сзади стоял. Он как треснет, вот сыну и досталось».
«А мне кто-то говорил, что он его этим посохом убивает».
«А, да, верно, спохватилась Люба. Он хотел посохом муху убить на стене. Как размахнулся, а сын сзади стоял».
Водитель некоторое время молчал, переживая услышанное. Потом снова спросил.
«А вот
такую картину. Грачи прилетели, вы видели?
А как же?
— ответила Люба.
— Как же видели?
Там весна нарисована.
— Это художник Саврасов нарисовал, — вмешался грамотный Владик.
— Он хорошо природу понимал.
— А правда, что это его последняя картина, что он больше ничего в жизни не нарисовал?
— спросил неугомонный шофер.
— Как не нарисовал? — обиделась за художника Люба. — Еще как нарисовал. У него же еще есть картина «Грачи улетели».
— Да.
Там то же самое, только грачей уже нет.
Так за разговорами они проехали Тулу.
— Ой, — похватился водитель, — то мы же Тулу пропустили.
— А какая следующая остановка?
— Курск.
— Вот и хорошо. Мы там сойдем и пересадку сделаем.
— Но это же
трасса, а не метро, — сказал водитель.
Может, вам лучше здесь сойти?
Ни за что. У меня в Курске бабушка живет. И, между прочим, профессор космонавтики. Родитель не стал спорить. Он довез их до Курска, поражаясь образованности и смелости ребят. Накормил их огромным бутербродом, сделанным из целого батона. Дал по кружке кофе из трехлитрового термоса и попросил передать привет незнакомой Любиной бабушке-профессору. Ребят помахали ему рукой и принялись ловить следующую машину. Вдали показался огромный грузовой ЗИЛ.
— А сейчас-то мы откуда едем?
— поинтересовался Владик. — Не откуда, а куда?
— Ну так куда?
— В Харьков. Навестить больного украинского учителя.
Больше ни о чем договориться не успели. Собрались в предложенную молодым шофером кабину и рванули. Владик и Витя все время судорожно пытались понять, что этот учитель, сам он был украинец или преподавал у них украинский язык? А если он не преподавал язык, так что же он преподавал? И чем он там в Харькове заболел?
А Любу эти вопросы не волновали. Она думала далеко вперед, о ночлеге. Начинало темнеть, и ее тревожил вопрос. Есть сейчас снег под Харьковом, или там наступила весна? Не дай бог, чтоб снег начал таять сильно, тогда невозможно будет поставить палатку.
В солнечном Крыму и вправду солнечно. Участковый инспектор Иван Пистолетов комфортабельно летел в Ялту на самолете. Вернее, он летел в Симферополь, сердце Крыма, чтобы оттуда ехать троллейбусом в Ялту. В аэропорту украинские таможенники с уважением посмотрели на его вооруженную фамилию и даже забыли спросить его про наркотики. Его печалило только одно обстоятельство, что он был невооружен, потому что в самолет оружие брать запрещалось. «Как же это я буду искать детей, — думал он, — когда у меня даже пистолета нету? Да к тому же я еще и без формы.
Слава Богу, что в самолете можно возить милицейское удостоверение».
После таких размышлений, в двухчасовом полете, он приземлился в аэропорту Симферополя и направился троллейбусом в сторону Ялты. А в это время трое наших юных путешественников выходили из леса. Они были помятые, голодные и без палатки. Она на ночь примерзла, и они не сумели ее оторвать. Владик и Витя Верхотурцев с охотой поехали бы в сторону, обратную к Крыму, но под железным взглядом Любы Кукарековой они выпрямились, стали смелее и решительнее, и даже криво улыбались. Люба уверенно остановила первый же самосвал с двойным прицепом.
«Вам куда, хлопчики?» — спросил кучерявый, весь взлохмоченный рыжеватый шофер. Вместе с ним в окно высунулась такая же взлохмоченная, заспанная рыжеватая собака. «Никуда», — ответила Люба. «Нам нужен нож. Мы 2 дня консервы открыть не можем». Она показала ему плоскую банку шпротов и всю в масле толстую банку «Завтрак туриста».
«Так у меня есть открытые», — радостно сказал шофер. «Хорошо, что Бобику не успел отдать. Давайте мы вместе позавтракаем, а то я всю ночь только ехал».
Он позвал детей в теплую кабину и вынул столько недоеденных продуктов. 100 человекам есть не переесть. Наши как навалились, помогли водителю. Съели и печень трески в масле, и кильку в томатном соусе, и винта обыкновенной в салате, а свои шпроты в собственном соку и замасленный завтрак туриста уберегли. Скоро они дальше поехали. И чем дальше ехали, тем весенней и весенней становились окрестности. Так странно было видеть зеленые поля и расцветающие деревья после однообразных, снежных, скучных просторов. Рыжеватый водитель и его рыжеватый Бобик окончательно проснулись. А наши молодые люди, наоборот, крепко-накрепко заснули. И спали они долго-долго, аж до самого Симферополя. Проснулись они от жары и от того, что Бобик их за место умывальника облизывал. Грузовик стоял на обочине, рыжеватый водитель спал. Ребята выбрались из машины и оказались в центре Крыма. Ни одного родителя, ни одного учителя, ни одного директора школы не было в ближайших 100 километрах. Имеется в виду собственные родители, учителя и директора, посторонние не считаются. Это было так удивительно. Вокруг куда-то спешили занятые своими делами крымчане. И никто не потрясался, увидев на окраине Симферополя совершенно незнакомых 3 молодых, слегка помятых людей, совершенно из другого города.
В стихах.
Ну что же, прочитаем с рифмой.
«Все, что хочешь есть на пляже, банки и бутылки даже». С удивлением смотрят турки, как в песке лежат окурки. Гениально.
В Ялте на городской набережной кого только нет, и чего только нет, и люди, и целые экскурсии, и огромное количество ларьков. Не заходя в гостиницу, Иван Пистолетов начал вживаться в город. Он заходил в каждое кафе, в каждый бар, всовывался в каждый ларек почти по пояс и, показывая фотографию ребят, спрашивал: «Вам не знакомы эти ребята? Они должны появиться в Ялте».
«Нет, не знакомы. Наверное, еще не появились».
Одинаково отвечали и ларёчники, и бармены, и официантки. Тогда он сообразил, что надо показывать фотографию Жаб-Жабыча. Дело пошло веселее.
«Да у нас в налоговой инспекции один точь-в-точь такой же сидит», — сказала первая же официантка.
Швейцар из гостиницы «Ялта» долго рассматривал фотографию, а потом произнес: «Да это же... Слушай, да это же кандидат в городскую думу Пилипенко. Ему наши частенки заклеены». Только 3-й опрашиваемый, водитель экскурсионного автобуса, наконец дал правильный ответ. «Да это чучело у нас на Массандровском пляже тележку катает».
«А где этот Массандровский пляж?» — спросил Пистолетов.
Массандре, там, где детский санаторий. А иногда с ним на морском вокзале отдыхающие мужики фотографируются.
Зачем?
Ну, чтоб жен успокаивать.
Как успокаивать?
А так, фотограф надевает на эту лягушку женскую шляпу и всех желающих снимает. Мужики фотографируются и фотографию домой шлют. Вот, мол, смотри, дорогая жена, больше и погулять-то в этой Ялте не с кем, кроме как с этой чучелой в Подане. И все остальные тетки до набережной не лучше.
Ну и что?
Ну, жены сразу успокаиваются. Ясно, с такими подружками муж долго дружить не будет. Скоро домой вернется.
Хорошая мысль, — подумал Пистолетов. Надо будет мне мою Марусю тоже так успокоить. Я обязательно с этим суринамским пипом сфотографируюсь.
Где-то в глубине души ему даже стало жалко Жабжабыча. Еще вот только что выдали ему паспорт, сделали гражданином, а теперь он тележку катает.
«Ну и что?» — подумал про себя Иван.
«Если ему так хочется, пусть катает.
Вот он бы, Иван Пистолетов, ни за что бы тележку катать не стал. Даже если бы попросил об этом в форме приказа его любимый начальник ТТ Бронежилетов. И он направился к Массандровскому пляжу».
Наша великолепная троица в это время нашла школьную улицу и разыскивала Вову Новикова, нового друга Жабжабыча. Дом номер один был не очень большой, целых 3 этажа, а номер своей квартиры в письме Вова не указывал. Люба Кукарекова действовала не хуже Ивана Пистолетова. Она достала фотографию мальчика в объятиях Жабжабыча и стала опрашивать местную молодежь на предмет, а не знают ли они этого юношу в синей куртке и сапожках. Первая же девочка с лопаткой, которая трудилась в песочнице, дала показания, что этого мальчика знает, что он живет в квартире номер 4 на 2-м этаже с балконом. К нему еще вот эту толстую лягушку приводит на поводке.
Все сходилось. Люба, Владик и Витя Верхотурцев направились в квартиру номер 4.
Несмотря на ранний час, мальчик Вова оказался дома, а не в школе. На радость Владика, Любы и Вити он прогуливал.
«Это твоя фотография?» — спросил его Люба.
«Моя?»
— ответил толстый мальчик.
«Да вы входите».
«Ты Вова?»
«Вова?
А почему ты не в школе?»
«Ну, мне мама утром сказала, пока все это не будет съедено, видите, вот это все, из дома не выходить».
Мальчик показал на 2 котлеты в тарелке, холодную яичницу на сковороде и большую кружку молока на столе.
«Давай мы тебе поможем», — предложил Витя Верхотурцев. И в 3 минуты проблема с выходом из дома была решена. Все было съедено подчистую. Вова рассказал им, что фотограф Стенькин безжалостно эксплуатирует Жабжабыча, и что его надо спасать.
«А как?» — спросил Владик.
«Надо его похитить из сарая. На ночь фотограф запирает его на большой замок».
«А где мы возьмем ключ?» — спросила Люба.
«Ну, у него в пиджаке, он же снимает комнату у нас в квартире, а пиджак на вешалке висит». Несмотря на свою толстоту, этот мальчик был достаточно разумен.
— окончания повести Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч-Сковородкин» слушайте завтра. Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч-Сковородкин». Передача четвертая, заключительная.
Жаб-Жабыч работает фотомоделью, а милиционер Пистолетов попадает в милицию. Название уже не в рифму, а жаль. Мощный милицейский интеллект инспектора Пистолетова подсказывал ему, что ребят найти в большом городе вовсе не просто. Проще отыскать Жаб-Жабыча и сделать около него засаду. Ребята рано или поздно доберутся до Ялты, тоже выйдут на своего земноводного приятеля. Тут он их и схватит. Жаб-Жабыча он отыскал очень легко. В Ялте его знал каждый. Первую половину дня Жаб-Жабыч катал на Массандровском пляже вдоль моря детей в тележке. Он полуплыл, полупрыгал. Жарило солнце, море плевалось светом. Волны набегали на тележку, от Жаб-Жабыча летели брызги. Дети радостно кричали. Фотограф Стенькин собирал деньги. «Граждане, прошу вас катать детей. Лучший в мире аттракцион — езда на суринамской пипе. Многие катались на лошадях, многие на слонах и верблюдах, а на пипах не катался никто». К вечеру Стенькин Жаб-Жабычем перемещался на площадь около морского вокзала. Там в это время всегда толпилась толпа. Всем хотелось сфотографироваться в обнимку с говорящей лягушкой в Панаме. А некоторые, особенно ретивые, просили, чтобы Жаб-Жабыч их на фотографии целовал. «Граждане! — кричал фотограф Стенькин. — Прошу вас фотографироваться с говорящей суринамской пипой! Многие фотографировались с президентами, с товарищем Клинтоном и Черномырдином, но с говорящей пипой не фотографировался никто!» И люди валом валили к фотографу Стенькину. Инспектор Пистолетов со всем этим внимательно наблюдал. Он заметил, что Жаб-Жабычу все это не нравилось. Он заметил, что едва фотограф Стенькин набирал некоторую сумму дохода, к нему подходил какой-то полубритый обалдуй в кожаной куртке и забирал часть денег. В общем, инспектор Пистолетов прилип к фотографу и решил ни на шаг не отходить от него, пока не выловит детей. Он только отошел от фотографа на 5 минут, чтобы отправить в Москву телеграмму. В ялтинском главпочтамте он взял телеграфный бланк и написал такой текст. «Кое-кого нашел, кое-кого ищу. Прошу срочно выслать деньги на приобретение 4 билетов на самолет и пистолетов». Он написал адрес Владика Устинова и подал телеграмму в окошко. Из окошка ему радостно заулыбались. Когда инспектор Пистолета выходил из здания главпочтамта, к нему сзади подошел очень плотный человек в плаще, с руками в карманах, и тихо сказал: «Руки вверх, вы арестованы». Бедного Пистолетова куда-то убили. А тем временем дети крутились возле сарая, в котором обычно жил Жаб-Жабыч. Упитанный мальчик Вова раздобыл 2-й ключ, и ребята вошли внутрь. Люба Кукарекова
открыла задвижки у окна, и теперь в любое время они свободно могли забраться в сарай. Вдобавок мальчик Вова вытащил из парадного пиджака жильца, фотографа Стенкина, паспорт Жабжабыча, и теперь в любое время они могли безболезненно покинуть Ялту. Приближался вечер.
«А где мы будем ночевать?» — спросил изнеженный Владик.
«Только здесь, в сарае», — ответил Новиков Вова. «Больше нигде. А я вам сюда одеяло принесу». Он действительно притащил одеяло и запас еды. «У нас в этом сарае в сезон 10 студентов вмещается. А зимой здесь мы козу держим».
«А где коза-то сейчас?»
«На балконе. Здесь холодно. Пуховая. Ее Белка зовут». После небольшого совещания, проведенного под председательством Любы, выработан был такой образ действий. Ребята гуляют по Ялте до темна. Когда фотограф Стенкин приведет Жабжабыча в сарай, ребята забираются туда и договариваются с Жабжабычем о побеге. С первыми лучами солнца они грузят Жабжабыча на тележку, в которой он катает детей, и выезжают на трассу. Там они ловят самосвалы и автостопом добираются домой.
«Ну а сейчас вперед!» — сказал Вова Новиков. «Я вам покажу домик самого Чехова».
Ну, уже раскрут такой. Большой побег из сарая и стычка в Симферопольском аэропорту. Цитата просто из центральных газет. Поздно вечером фотограф Стенкин прикатил Жабжабыча на тележке к сараю. Он поставил перед ним миску с объедками из ресторана «Левадия», потрепал его по голове и сказал: «Отдыхай, усталый друг мой, а я пойду еще поработаю». Он запер сарай на большой висячий замок и ушел ужинать и спать. Когда в его комнате погас свет, Владик тихонько открыл окошко в сарай и забрался туда. Уставший Жабжабыч дремал на сене с клешней краба во рту. В неярком свете луны блеснула яркая слеза у него на длинных ресницах. «Жабжабыч!» — тихо позвал Владик. «Жабчик!» Жабжабыч повернул к нему лицо и даже засветился весь целиком от радости.
«О, Владик, — сказал он, — ты тоже здесь на «Мерседес» зарабатываешь?»
«Нет, — ответил Владик, — я приехал тебя спасать». Тут в окошко залезли другие ребята, в том числе Вова, и они провели с Жабжабычем агитационную беседу. Они рассказали ему, как фотограф Стенкин его эксплуатирует, как он его обманывает и как плохо кормит. И впервые в жизни Жабжабыч почувствовал, что он сердится. В нем стал вскипать гнев. А так как Жабжабыч был практически хладнокровный, гнев в нем вскипал очень медленно, примерно на 2 градуса в час. Потом ребята залезли под одеяло, а Вова ушел спать домой. Он положил под подушку будильник с тем, чтобы разбудить ребят ровно в 5 часов утра. Человек с руками в карманах плаща сказал Ивану Пистолетову, что он арестован. Иван был просто потрясен.
«Как арестован? Как так арестован?» — закричал он. «Я же сам из милиции!»
Ну, вот мы сейчас разберемся, откуда ты, — сказал плащевой человек. — А ну, вперед!
Ивана Пистолетова отвели в специальную комнату на почте, и главный почтовый, а может, не почтовый, начальник спросил.
— Объясните, для чего вы собираетесь приобрести 4 пистолета и у кого?
— Какие 4 пистолета?
— А вот какие, — зловеще сказал начальник.
— Это ваша телеграмма?
Он показал телеграмму, которую Иван только что отправил своему руководству.
— Моя? — Здесь черным по белому написано. Прошу срочно выслать деньги для приобретения 4 билетов и пистолетов.
— Не пистолетов, — сказал Иван, — а... И точка. Пистолетов.
Вот я и говорю, сказал начальник. Пистолетов и точка.
И пистолетов. Это я, закричал инспектор. Это моя фамилия такая. Иван Пистолетов.
Начальник почты никак не мог поверить, что у человека может быть такая необычная фамилия. Вот, например, у него, у начальника почты, простая фамилия — Сосновский. У его заместителя фамилия еще проще — Подсосинский. И чтобы фамилия была Пистолетов, такого быть не могло. Поэтому Ивана Пистолетова продержали под пистолетом милиции до самого утра. И только утром, когда из Москвы пришел ответ на запрос, участковый инспектор Ивана Пистолетова отпустили.
«Да вы же мне всю операцию сорвали!» — кричал он на ялтинскую милицию. «Где я теперь буду искать фотографа Стенькина с его дрессированной жабой?»
«Да ладно! Да не переживайте вот так!» — успокаивал его начальник, смягчившись. «Да не убивайтесь! Мы вас мигом довезем до этого Стенькина. Ялтинская милиция все про всех знает. Через 5 минут будете у того сарайчика, где той москаль свою скотинку держит».
И точно, Ивана Пистолетова посадили на мотоцикл и повезли вверх по дороге в сторону улицы Школьной, дом 1. Новиков разбудил ребят и Жабжабыча вовремя, как договаривались, 5 часов утра. Они быстро вскочили, погрузили Жабжабыча в его рабочую тележку и поехали со двора. Было тихо. Только где-то вдалеке на подъеме надрывался мотоцикл, и вовсю блеяла глупая пуховая коза на балконе.
«И чего она орет, как ненормальная?» — спросила Люба Кукарекова. «Всех людей перебудет».
«Она Жабжабыч не любит. Она боится, что он к ней на балкон запрыгнет и все сено съест. Ну все, до свидания». Как только ребята вышли с Жабжабычем на асфальт, к ним подлетел милицейский мотоцикл.
«Ага, попались!» — сказал им инспектор Иван Пистолет.
«Ой, дядя Ваня участковый!» — радостно закричал Владик. «Вы тоже здесь?»
Мальчик и решительный милиционер стали обниматься.
«Он что, тоже на «Мерседес» зарабатывает, приехал?»
— тихо спросил Жабжабыч Любу Кукареку.
«Не знаю. Но мы от него на орехи зарабатываем», —
так же тихо ответила Люба.
«А я орехов не ем», — сказал ей Жабжабыч.
«Лучше, чтобы на креветки заработали». В аэропорту города Симферополя шла посадка на самолет. Следующий рейс в 10:11, в 11:10 на Москву. Жабжабыч и трое детей
ждали инспектора с билетами и ели пирожки на лавочке в скверике. Вдруг возник фотограф Стенькин.
«Ха-ха-ха! Попались!» — злорадно сказал он. «Хотели моего напарника украсть, моего друга! Отдавайте!»
«Он у вас не напарник, он у вас раб», — смело сказал Владик Устинов.
«Мы его вам не отдадим», — добавил Витя Верхотурцев. «И не мечтайте, это наш друг». «Я сейчас позову милицию», — сказал фотограф Стенькин. «Она вам покажет».
«Не надо звать милицию. Я и есть милиция», — сказал подоспевший инспектор пистолет. «Они вам его не отдадут».
Он показал Стенькину удостоверение.
«Ну, тогда я мафию позову», — сказал Стенькин.
Из кустов вышел здоровый, извините за выражение, хрен с чугунным затылком и в кожаной куртке.
«Ну что, не надо звать мафию? Я и есть мафия! Ну кто тебя обижает, братан? Вот эти!» — показал фотограф на детей и милиционера.
«А ну пошли отсюда вон!» — приказал Громила. «А то как дам по башке!»
И он достал из штанов гантелю.
«Руки вверх!» — приказал Пистолетов и направил на бандита красное удостоверение. Бандит размахнулся гантелью. Еще секунда, и инспектор упал бы на землю без сознания,
но с огромной шишкой.
Тут сверкнула зеленая молния, и гантель была вырвана из рук хулигана. Это Жаб-Жабыч стрельнул в него своим клейким языком. Бандиту не повезло. На его несчастье, сегодня ночью Жаб-Жабыч впервые в жизни начал сердиться. В нем стал возникать и вскипать гнев. К моменту прибытия в аэропорт гнев кипел уже на полную катушку.
«Ах ты, пучеглазая чучела! Да я... «Тихо тебя!»
Он схватил двумя руками лавочку и поднял ее над головой. Люба едва успела с лавочки спрыгнуть.
Тут же ему прямо в лоб влетел тяжелый резиновый кулак языка Жаб-Жабыча.
Жулик рухнул на землю. Мозгов у него было не очень много, но, видно, кое-что еще оставалось. Потому что первое, что он сказал, было...
«Все! Понял! Понял! Больше не буду!»
«В следующий раз я с тобой еще не так разделаюсь!» —
пригрозил ему решительный милиционер-пистолет. И они все вместе — инспектор Пистолетов, Жаб-Жабыч, Голицын, Сковородкин и трое детей — направились на посадку. Стюардесса смотрела, кто как сидит, кто пристегнут, кто нет, и разносила на подносе сосучие конфеты.
«Граждане пассажиры, пристегните свои ремни! Граждане пассажиры, Аэрофлот угощает вас минеральной водой и конфетами! Конфеты очень полезны при взлете!»
Все пассажиры охотно угощались. Жаб-Жабыч сидел последним. Не дойдя до него, стюардесса остановилась.
«Ой, я его боюсь. Он очень страшный. В Симферополь эту репу с глазами везли в намордники». Она попятилась назад со своим подносом.
И тут сверкнула зеленая молния, и липкий язык Жаб-Жабыча аккуратно скользнул по подносу. Все конфеты до одной прилипли к нему.
«Спасибо, дорогая», —
вдруг сказал он,
— «воды не надо».
Жаб-Жабыч явно начал расти. Он делал первые самостоятельные шаги.
Повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч и Сковородкин» читал Семен Фарада.